Радио Прага. Новости.
Министерство образования намерено изменить подход к изучению новейшей истории. Милош Земан вновь отказался от назначения профессорами двух доцентов Карлова университета. Первые поединки открытого чемпионата Австралии обнадежили Бердыха, Квитову и Вондроушеву. Министерство образования намерено уделять больше времени преподаванию новейшей истории в чешских школах. Министр образования Роберт Плага от движения АНО, как и директор службы безопасности и информации Михал Коуделка, пришли к единому мнению по поводу необходимости более расширенного курса преподавания этого предмета. О необходимости внесения изменений в учебные планы служба БИС упоминала еще в своем годовом отчете за 2017 год, подчеркнув, что современная история излагается в чешских школах, по сути, согласно советской версии. Президент Милош Земан в очередной раз отказался от назначения профессорами доцентов Карлова университета физика Ивана Оштядала и искусствоведа Иры Файта. Несмотря на то, что оба фигуранта данного спора с главой Чехии, начавшегося в 2015 году, ранее уже добились отмены решения президента в судебном порядке, об этом сообщил пресс-секретарь университета Вацлав Гаек, информировавший о том, что вуз взвешивает возможность подачи жалобы на действия главы государства. Это подтвердил и ректор Карлова университета Томаш Зима. Согласно судебному вердикту, после осуществления необходимой процедуры оценки кандидата на присуждение профессорского звания, орган исполнительной власти не получает права самостоятельного проведения повторного обсуждения. В обратном случае отказ расценивается как недопустимое вмешательство в автономию вузов. Поступок Яна Палаха, совершившего самосожжение в знак протеста против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора в 1968 году, по случаю 50-летия этого акта, в среду 16 января вспомнят участники торжественного митинга. Мероприятие состоится на площади Свободы в Брно. Организаторы митинга из общественной организации «Сполочне Брно» совместно «Брно» также принесут на площадь памятную гранитную доску, посвященную жертвам коммунистического режима, и портрет Яна Палаха, который погиб в результате полученных травм 19 января. Полувековой юбилей этого знакового для Чехии события на этой неделе отметят по всей стране. Чешский теннисист Томаш Бердых победил в первом круге открытого чемпионата Австралии британского соперника Кайла Эдмунда со счетом 6-3, 6-0, 7-5. Успешным оказался первый поединок турнира также для Маркеты Вондроушевой, который завершился в ее пользу со счетом 6-3, 6-2 в противостоянии с россиянкой Евгенией Родиной. Успешной оказался поединок также и для Петры Квитовой. Покинуть турнир в Австралии, наоборот, пришлось чешским теннисисткам Барборе Стрыцевой и Катерине Синяковой. Государственные учреждения завершили третий квартал минувшего года с профицитом бюджета. Согласно данным Чешского статистического управления, профицит ведомств в общей сложности составит 21 миллиард крон, 820 миллионов евро. Показатель, тем не менее, на примерно 11,5 миллиардов крон ниже по сравнению с прошлогодним. И коротко о погоде. В Чехии ожидается облачная и пасмурная погода, местами с переменной облачностью, на большей части территории страны снег, а в горных районах на севере и северо-востоке обильный снегопад. Температура воздуха днем от 0 до плюс 4, в горных районах около минус 2 градусов Цельсия. Свежий ветер от 6 до 10 метров в секунду, местами с силой до 20-30 метров в секунду. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио «Прага». В студии Антон Каймаков. Дроны на страже жизни любителей горнолыжного спорта. В теннисе потребителей водородного топлива обслуживает чешская фирма. Кафка в веселых картинках художника Ири Сливы. Вы слушаете радио «Прага». Зима – время горных лыж. Ежегодно в Чехии на снежные склоны устремляются тысячи любителей этого вида отдыха. Однако горы таят в себе и немало опасностей, травмы, сходы лавин, штормовой ветер. И тут на помощь лыжникам приходят спасатели. Они следят за погодой, оказывают первую помощь пострадавшим. Одна из самых сложных задач – найти тех, кто заблудился в горах. Немаловажную роль играет и современная техника. Сегодня спасательную службу уже невозможно представить себе без навигаторов и дронов. Подробнее в материале Катерина Айспурвит. Ветер уже утих, так что почти безветренно, около 5 градусов ниже нуля, видимость около километра.
Это обычное сообщение о погоде на вершинах гор, которое передает сотрудник горно-спасательной службы в Шпиндлеров-Млин. Пока все спокойно, но ситуация может измениться буквально в течение нескольких минут. Зима – самая напряженная пора для горно-спасательной службы в Карканошах. В прошлом году спасатели совершили почти 3000 выездов. В основном они занимались оказанием первой помощи лыжникам, получившим травмы на спуске. Поисками заблудившихся людей приходится заниматься всего 10-15 раз за сезон. Однако именно эти поисково-спасательные операции наиболее сложные.
Здесь люди себя чувствуют в полной безопасности, однако на склоне на 200 метров выше все может быть совершенно иначе.
Напоминает Марек Фриш, который работает в лыжном центре Горни Мисочки. Он опытный спасатель с более чем 20-летним стажем работы. По мнению Марека, заблудиться в горах легче легкого.
Безусловно, человеку очень просто потерять правильное направление. Достаточно на секунду отвлечься, и он потеряет ориентир, который держал в памяти, и может заблудиться.
Сбиться с пути можно, даже следуя по туристическому маршруту, обозначенному маркерами на местности. Как пример, тут можно привести телефонный звонок, поступивший в службу спасения 112, который приняли пожарные района Градец-Кралове. Молодой человек сообщил, что потерял свою спутницу во время прогулки по снежке. Тут следует отметить, что хотя Снежка – самая высокая гора на территории Чехии, ее высота составляет всего 1600 метров.
Мы шли по дорожке, выложенной плиткой, которая идет рядом с подъемником. Потом мы стали спускаться и добрались до двух небольших прогалин. Стоял такой туман, что мы ничего не видели.
Описывал обеспокоенный турист сложившуюся ситуацию. Хотя он думал, что отошел со своей потерявшейся спутницей от горы всего на пару сотен метров, на деле они были уже в километре от Снежки. И служба 112, и сотрудники горно-спасательной службы, за которой закреплен телефонный номер 1210, прежде всего пытаются выяснить как можно точнее, куда направлялся заблудившийся человек. Часто в поисковых работах принимают участие десятки спасателей.
В первую очередь мы активируем нашу систему экстренного сбора. Здесь счет идет на минуту. Необходимо собрать как можно больше людей и затем отправиться на место.
Объясняет начальник Карканошской горно-спасательной службы Павел Ирса.
Нам часто поступают сообщения от людей, у которых кто-то отправился в горы, но куда именно, они не знают. Потом вместе с полицией мы выясняем, в каком горном районе пропавший может находиться и куда нам нужно направляться на его поиски.
Рассказывает Павел Ирса. Сегодня все же заблудившихся в горах туристов убавилось. В последние зимние сезоны спасатели проводят всего около полутора десятков таких выездов. А, например, в 1956 году на поиски пропавших отправлялись 55 раз. В наши дни определить правильное направление помогают прежде всего смартфоны, которые есть практически у каждого. В Чехии действует и специальное мобильное приложение «Заохранка», которое автоматически фиксирует местоположение туриста и передает его спасателям. Спасатели используют и беспилотные летательные аппараты. Сейчас в распоряжении службы «Карканош» 3 дрона. Зимой спасатели советуют не переоценивать свои силы. Человек очень быстро замерзает. вспоминает Марек Фриш.
Однажды
здесь в горах бушевала метель, которую я видел всего раз в жизни. И утром мы проводили две поисково-спасательные операции. В ходе одной мы искали супружескую пару в Клиновках. Во время второй – девушку, которая замерзала между Гараховым и Шпиндлеровым млином. К сожалению, обе операции имели печальный исход. После нескольких часов поисков мы нашли и супругов, и девушку, погибшими от холода.
Оба два манжела и ту дівку ми знайшли змерзлою.
Частично утолить жажду США по альтернативным видам топлива пробует чешская компания United Hydrogen, запускающая в эти дни недалеко от города Чарльстон в штате Теннесси свой первый водородный комбинат. По словам представителей фирмы, благодаря использованию самых современных технологий, по своей производительности фабрика должна относиться к категории наиболее эффективных в мире. В ближайшее время, как говорится, последует и продолжение. Выгода производства жидкого водорода на комбинате в Чарльстоне заключается в низких затратах на сырье. Фирма сотрудничает с местным комбинатом по выпуску хлора, закупая у него отходы производства – газообразный водород. На линии United Hydrogen водород под высоким давлением вычищают, переводят в жидкое состояние, ну а потом доставляют своим клиентам. По стечению обстоятельств мы располагаем собственными специальными грузовиками для перевозки жидкого водорода. Они были приобретены после закрытия программы НАСА космической транспортной системы с применением космических кораблей многоразового использования. Комментирует один из акционеров-основателей фирмы Владимир Орнст. На начальном этапе комбинат будет производить 6,4 тонны жидкого водорода в день. Далее мощность линии планируется увеличить до 10 тонн. United Hydrogen разработала стратегическую платформу, получившую условное название 2-5-10. Это означает, что фирма планирует построить еще два комбината по выпуску жидкого водорода в течение ближайших 5 лет, а также открыть 10 водородных заводов. Заправочных станций.
В Калифорнии моментально каких 5700 авто, а ныне достаточно.
В настоящее время в Калифорнии ездит около 5700 автомобилей, соответствующей инфраструктуры мало. Местное правительство стремится расширить сеть заправочных станций, с чем связана и реализация дотационной программы.
Ставили дальше черпаться станицы, мало писанной программы, дотуя ее.
Описывает условия рынка Владимир Орнст. Кроме автомобилей, используются также водородные автобусы и транспортеры на складах крупных логистических фирм. Все это клиенты компании United Hydrogen. До Кафки люди превращались скорее в соляной столб или в жабу, а не в жука. Это один из так называемых кафкаризмов чешского графика, иллюстратора и карикатуриста Ири Сливы. Вы взбодритесь, пригубив этот насыщенный напиток из сливовой чашки, над которой клубится неповторимый аромат. Недаром выставка работ известного автора, открывшаяся в галерее Роберта Гутмана, называется «Моя чашка Кафки». По пути в галерею вам встретится бронзовый Кафка, сидящий на плечах бестелесного невидимки, размер которого выдает разве что сиротливо висящий в воздухе костюм памятника Ярослава Рона рядом с испанской синагогой. Ну а тему продолжит Лара Тавашкова.
Разговор напрямую.
Раз существуют афоризмы, почему бы не быть и кафкаризмом, изречением, так или иначе связанным с Кафкой, рассудил Ири Слива, иллюстратор целого ряда кафковских произведений, а также рисунков, афортов и литографий, главным героем которых стал автор «Превращения и процесса». Впрочем, далеко не одним Кафкой живы, как Ири Слива, более всего известный в качестве автора юмористических рисунков, литографий и иллюстратор более 180 книг, так и выставка, инициированная по случаю его 71-летия.
Несмотря на то, что эта выставка называется «Моя чашка Кафки» и возникла на основе моей же одноименной книжки, сюда вошли иллюстрации, отдельные графические изображения и рисунки на тему Кафки и его рассказов. Однако в экспозиции также представлены и другие работы. Они касаются таких живших или родившихся на нашей территории известных личностей, как ученый еврейского происхождения Зигмунд Фрейд или композитор Густав Малер, родившийся в небольшом богемском селении Калиште, ныне по административному распределению входит в край Высочина, а также Эйнштейн, который некоторое время жил в Праге, и другие. Здесь можно увидеть иллюстрации к рассказам Кафки, которые вышли в издательстве Франца Кафки, и к превращению, цветные литографии, афорты и другие работы, выполненные в самых разных техниках. В несколько видоизмененном виде эти работы экспонировались уже на ряде выставок, посвященных именно Кафке, начиная с города Кутна-Гура и продолжая Буэнос-Айрес с Карловыми Варами, недействующей синагогой в Стамбуле, что было для меня фантастическим. И, например, в Ханое. Представьте себе, что в Ханое разразился большой кафковский бум, в связи с чем там даже хотят издать книгу «Моя чашка Кафки».
Представьте себе, в Ханое большой бум кафковский, где там до конца эту книжку хотели выдать в вьетнамском.
К слову, в Стамбуле Кафка как раз и не побывал. Однако в письме к своему отцу он упоминает о Цареграде. Многие из его рисунков действуют вроде антидепрессанта, как Моцарт, ну или другой композитор, которого вы любите слушать. А в некоторых можно найти убежище от тягостных размышлений. Листая эти юмористические этюды, репетируя их в воображении и памяти, заражаясь их тональностью, джазовой непредсказуемостью импровизации, не случайно ведь их автору так близок джаз, вы вполне возможно начнете видеть окружающий мир в другом измерении и, несомненно, в более гуманном. Об этом пишет и историк искусства и литератор Йозеф Кроутвор. Юмор сливы иррациональный, однако не мистический. Он нам хорошо понятен. Это юмор гуманный и гуманистический одновременно. Самое новое – похвала глупости. Можно также сказать, что слива воспринимает вещи дословно, чтобы доказать их относительность и бессмысленность. Авторские книги рисованного юмора, а в послужном списке этого уроженца Пользаня числится уже 15, причем многие из них выходили за рубежом, посвящены джазу, цирку, любви, а также любви к вину. Это нередко картинки ребусы, графика на тему библейских мотивов. Выставки произведений с успехом прошли во многих странах мира. Слива иллюстрировал более 180 книг, включая книги чешско-израильской писательницы Рут Бонды в чешской версии Рут Бондиова. Они посвящены языку и традициям чешских евреев. Его карикатуры публиковались в отечественной и зарубежной периодике, в том числе в «Нью-Йорк Таймс», «Wall Street Journal», также в «Le Monde Diplomatic», а с 1998 года он является карикатуристом еженедельника «Euro». Талант рисовальщика он, скорее всего, унаследовал от отца, который был, как говорит Ижеслива, художником по воскресеньям и дополнял своими рисунками альбомы с фотографиями.
От своих 13 лет ведл читательский дневник, або от 12 лет.
В своих 12-13 лет я вел читательский дневник, который сам и иллюстрировал, о таких приключенческих романах, как книги Карла Мая и других. Я писал и тексты к песням, потому что меня увлекала музыка. Началась эра театра «Семафор», и я переписывал эти песенки в свою тетрадь, снабжая их, опять же, своими картинками и заголовком. Ну а потом, в 1960-е, я стал ударником в группе «Спайдерс», которую мы основали с друзьями в Плзне. Но с изобразительным искусством это не имело ничего общего. Потом мне стали приходить в голову разные юмористические картинки. В то время меня скорее привлекал сюрреализм и, да-да, абсурдный юмор. Я и не предполагал, что буду рисовать в еженедельнике в колонке привычного, скажем, юмора. Мне тогда нравились такие сумасшедшенки. Сейчас сюрреализм для меня уже не слишком увлекателен и представляется мне неким переизбытком дадаизма.
И именно это нашло отражение также в комичных ситуациях, которые появились в ваших картинках.
Да, да, но и частично в творчестве Рене Магритта. В моем восприятии присутствует юмористическая направленность. И вообще, в бельгийской сюрреалистической школе есть несколько авторов, которые нам очень близки своей юмористической интонацией. Это носилось в воздухе в то время, когда я начинал, и настолько мне нравилось, что я ухватился за эту нить. Потом я стал ударником в группе Яна Воднянского и Петра Скоумала в пражском драматическом клубе. Так как Воднянский является преимущественно автором юмористических и абсурдных стихов, а я тоже сочинял абсурдные стихи, которые ему осмелился показать. Он посоветовал мне зайти в редакцию ежедневника «Млада фронта Днес». Его редактор Гникова оказалась добрейшим человеком и предложила мне соединить текст и иллюстрации. «Давайте мы сделаем для вас специальную рубрику «Сливки Ерихо Сливы», и вы будете приносить 4 стишка и 1 иллюстрацию».
«Сливки Иржи. Сливы» начали выходить еженедельно по субботам, однако эта востребованная рубрика просуществовала лишь около 3 месяцев. Ответственного за нее редактора отстранили от работы в «Млада фронта Днес».
Потом ее пересадили в «Балерны», потому что была вылучена со стороны.
Редактора в итоге отправили на расфасовку товаров и исключили из партии. Дело происходило в 1972-73 годах, когда кадровые чистки коснулись низшего звена, от чего пострадала и бедная эта пани редактор. По стечению обстоятельств ее место занял новый редактор Ири Крижан. Да, тот, который потом стал прославленным другом Гавела. Он сказал: «Сегодняшнее время не будет благоволить таким абсурдным стихам, но рисунки свои можете приносить и дальше». Так я, собственно говоря, и стал карикатуристом, хотя и не планировал этого.
Уроженец Пльзня закончил в 1971 году Пражский экономический университет. С 1979 года он начал зарабатывать на жизнь практически лишь рисованием. Позже освоил и технику литографии.
«Меня приняли на работу в качестве сотрудника Института философии и социологии при Чехословацкой академии наук в отдел прогностики и методологии прогнозирования. Однако в то время было бы наивным думать, что можно будет публиковать иной прогноз, нежели тот, который вам спускают сверху, не так ли? И вот 1 июля этого года исполнится ровно 40 лет с того дня, как я стал свободным художником и сбежал из Академии наук».
К слову, была издана также книга афоризмов Ежего Сливы с названием «Академия вед» — это опять игра слов, которая означает «Академия предложений». Однако и занятий музыкой Ежи Слива, который в молодости увлекся биг-битом, не оставил. С молодости ему был близок театр малых форм. В Праге он ходил в упомянутый «Семафор», «Виолу», а также в джаз-клуб «Редуту». Он входит в десятку лучших и самых старых джазовых клубов Европы. В 1973 году он удостоился за свое песенное творчество награды объединения бардов «Шафран». Слива по-прежнему является и членом «Графичанки», которая была основана более 45 лет назад.
«Меня приняли в группу «Графичанка» под руководством Владимира Суханека в качестве гитариста. В состав ансамбля входили художники-графики. Мы делали джаз, предназначенный для исполнения в кафе, а также выступали на вернисажах и на подобных мероприятиях. Группа все еще существует, однако наш бас-гитарист, как и гармонист, уже умерли, а ударник на репетиции не приходит, так что осталось нас, в сущности, лишь 2.
Гармоникаш умер, бубенник уже не ходит, ну так мы последние 2, власне.
Поясняет с добродушной извинительной улыбкой Иржи Слива. Помимо этого, он пишет и стихи для детей. Иллюстрировал ряд произведений Франца Кафки, которые впервые читал в 18-летнем возрасте. Книгам этого писателя, зарабатывавшего на жизнь страховым агентом, иллюстратор возвращается вновь и вновь. Что он открыл для себя в Кавке в последнее десятилетие?
Каждых 10 лет, если читаете Кавку, так это уполне иной Кавка, потому что вы...
Перечитывая Кавку каждые 10 лет, вы постоянно открываете для себя новое в нем. По мере своего созревания вы обнаруживаете в нем все новые и новые грани. Поэтому всем это рекомендую. Что я открыл для себя? В предисловии к «Превращению», которое я иллюстрировал, я написал, что чувствую в этом произведении изрядную долю особенного юмора, то есть не в духе «Фани Гага», а в стиле «Фани Пекуляр». Меня даже пригласили в университетский город Бер-Шева в пустыне Негев, где проходит двухдневный симпозиум на тему творчества Кавки. Я выступил там, показав также свои иллюстрации к произведениям Кавки и рассказал, каким мне видятся некоторые его рассказы и юмор в них. Поначалу у ученых вытянулись физиономии, но когда я сказал, что это особенный юмор, они согласно закивали.
Кавка созвучен также с кофе, и отсюда игра слов в названии выставки «Моя чашка Кавки». Вы посвятили несколько книг своего рисованного юмора теме кофе и несуществующих кафе, культуре и ритуалу кофепития. А одна из таких книг «Кафе Фетиш. Дитя случайности» даже была издана в 2001 году в США и в чешской версии не появилась. Однако позже вышла еще в немецкой.
Да, это была невообразимая случайность. По случаю моего 50-летия мне устроили выставку в одной пражской галерее, которая сегодня уже не существует. Мне позвонили из галереи, сказав, что меня разыскивает один американский редактор, который оставил свой номер телефона. Якобы ему так понравились мои работы, что он хотел бы издать книгу с моими рисунками. Я думал, что мои друзья меня попросту разыгрывают, однако это оказалось правдой. Мы встретились с американским издателем на книжной ярмарке во Франкфурте и оттуда вместе приехали в Прагу. В течение 2 дней обо всем условились, я сделал еще 10 или 20 работ на тему кофе, и книга вышла в США.
Я сам так приделал еще 10-20 дальших кавовых грезеп, а вышло так.
Выставка в галерее Роберта Гутмана, это составная часть Еврейского музея, которую посетило уже свыше 50 тысяч человек, продлится до 27 января.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.